Главные вопросы для каждого садху – это кто есть я сам, кто или что есть Бог, Абсолют, какова моя связь с Ним и что есть этот мир. Четыре главных вопроса, которые всю жизнь выясняет и проясняет садху. Это объекты его исследования. И текст Атмабодха, который мы продолжим комментировать, Шьяди Шанкарачарья, он переводится как познание себя, познание души. Атма – это переводится буквально «я сам», познание самого себя. Термин «познай самого себя» сейчас очень много используется, эксплуатируется даже. Любой книжный магазин, торгующий эзотерическими товарами, любит вешать такой лозунг. Но исконный смысл, что познавая свою собственную природу, мы познаем Бога. Это не относится к нашему эго или, как говорят, к раскрытию психического резерва. Это относится к познанию Бога. Этим отличается путь святых, путь Джняна-марги, Сиддха-марги, от пути Анава-марги. Поэтому Атмабодха – это познание Бога через познание самого себя. В Адвайта Веданте это важный принцип, поскольку считается, что мы можем познать Бога, познать Абсолют через познание самого себя, изменяя свои представления о собственной идентичности. Я не видел в других религиях, чтобы прямо об этом говорилось, поскольку там всегда Бог – это некий объект, с которым в двойственности душа вступает в отношения. То есть там говорится то же самое, что и в Веданте, что можно попасть в рай, на небеса, встретиться с Богом. Это называется в терминологии йоги салокья-мукти. Что можно быть близко к Богу, самипья-мукти. Что можно даже стать ангелоподобным существом, продвинувшись, так сказать, в божественной иерархии. Это сарупья-мукти. Но вот саюджа-мукти, что можно с ним соединиться и познать его как самого себя, на мой взгляд, это именно уникальность Адвайта Веданты и Джняна-йоги. То есть предельный, близкий тип взаимоотношений с Богом. И именно здесь мы познаем Бога, познавая самого себя и меняя собственную идентичность. Сначала мы узнаем мнение Шри Шанкарачарьи из текста Атмабодха, затем попрактикуем Анава-йогу и в конце попытаемся войти в измерение присутствия.
Атман сам по себе не действует. Будхи один не обладает способностью осознавать. Но личность, не зная ничего достаточно хорошо, введена в заблуждение, полагая, что он видящий, он работающий. Считающий себя дживой, личностью, охвачен страхом, как человек, принимающий веревку за змею, Но не может быть страха, если есть понимание «я» — неограниченная индивидуальность. «Я» — высший атман.
Все живые существа в сансаре охвачены страхом. Кто-то может подумать, что они охвачены радостью или привязанностью, но это тоже есть. Или разными формами стремления к удовольствиям, но в глубине души у каждого присутствует страх. Это такое корневое ощущение души. И страх вызывается замешательством, то есть неведением. То есть я не совсем понимаю, кто я не совсем понимаю, что есть этот мир, каковы его законы, что меня ждет в будущем. Я стремлюсь обезопасить себя. И дальнейшее действие души, семья, работа, обретение власти, денег, за этим кроется вот этот подсознательный страх и подсознательное желание обезопасить себя. Кто-то желает обрести силу в политике, кто-то в деньгах, потому что в глубине души он понимает, что он вообще ничего не понимает. И надо хоть как-то себя окружить благоприятными энергиями, благоприятными силами, чтобы не было так неуютно. Кто-то делает рост в карьере, потому что в глубине души он тоже понимает, что где-то он полный ноль. Ему надо доказать самому себе и другим, чтобы он поверил в то, что он не ноль. Кто-то становится великим ученым, или кто становится великой артисткой или певицей. Потому что в глубине души у нее большие сомнения, что она из себя что-то представляет. Она пытается доказывать каждый день, годами. Строит себе иллюзорную картинку успеха и внушает себе, я что-то стою, я чего-то стою, я успешная, я что-то значу. В духовной жизни то же самое. Ведь мы именно из-за этого приступили к духовной практике. Именно эти же мотивы, только мы чуть-чуть поумнее. Мы поняли, что нам надо в чем-то другом себя найти и доказать. Но те же мотивы нас двигали. Эти мотивы определяют сущностный настрой всех живых существ в сансаре. Страдание. Страдание. Так или иначе, душа осознает эти сущностные мотивы. Те, кто быстро осознают, они подобны лошади, которые достаточно тени кнута. Вот есть такое выражение, по-моему, из сутр. Хорошей лошади достаточно тени кнута. Мы так быстро поняли, что это за мир. И поэтому мы решили вести садхану, вести практику, чтобы во всем этом разобраться, чтобы такого больше не было. Те, кто не понимают, они не ведут практику. Потому что их карма пока не позволяет осознать страдания, стоящие за сансарным измерением. С другой стороны, есть еще один мотив – это чувство счастья. Мы чувствуем, что мы достойны счастья, мы чувствуем, что это правильно, и подсознательно каждый также стремится к счастью. Например, никого не надо учить, что счастье – это хорошо, или что к нему надо стремиться. Например, каждый хочет быть счастливым. Если мы спросим, почему ты хочешь быть счастливым, он скажет, ты что, ненормальный? Хочу быть счастливым просто потому, что это хорошо. И вот в каждом живом существе интуитивно встроено также другое подсознательное стремление, стремление к счастью. Но из-за неведения это счастье проецируется на что-то другое, оно запутанное. Вот Атма-бодха призвана распутать все это. Атма-бодха призвана нам определить очень ясно, без всяких околичностей, очень точно, где счастье находится и где его искать вообще не надо. И вот она говорит, вот то счастье, что мы ищем в мирской жизни, в материальном мире, в эго, это вообще мы полностью, значит, не туда. Ну, вообще. То есть мы совсем не там ищем наше счастье. И почему мы его не там ищем? Потому что мы в неведении. Нас кто-то ввел в заблуждение. Так же и мы других вводим в заблуждение. Как в стихотворении говорится. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Вот так. По-моему, Пушкин. То есть нас нетрудно обмануть. И мы сами хотим этого. Потому что именно так ощущает себя душа в неведении. Она сама ищет, как обмануться. Она рада обмануться. Но когда есть знание, обмануть невозможно. И мы не рады обманываться. Мы не собираемся быть обманутыми сансарой. И нам это вообще не надо. Когда есть кристально чистое, ясное знание. И вот Шанкара, он в Атмабодхе дает нам инструкцию, как обрести это кристально чистое, ясное знание. Это и есть наша северная традиция. Также ее еще называют традицией Аватхут. И она идет также от Дататрей. И в Кришна-Яджурведе есть Аватхута Упанишада. И Санкрити, сын, по-моему, Вишвамитры, приходит Дататрея за наставлениями и спрашивает, а кто такой вообще Аватхута? А вот ты Аватхута, а что это значит вообще? И Дататрея дает ему превосходное наставление о том, что Аватхута – это тот, кто осознал свою истинную сущность. И он говорит, что мне нет нужды медитировать. Я нахожусь за рамками всех представлений. И если бы я пребывал в иллюзии, то я бы медитировал. Но поскольку я не пребываю в иллюзии, мне не нужно медитировать. И Дататрея говорит, что йог, пребывающий в естественном состоянии недвойственности, он не отвергает ничего, вместо этого он наслаждается всеми объектами чувств, каких Господь, Господин, это называется, Вишая Прабху. И он вкушает в смысле, воспринимает, чувствует, переживает все, что не пожелает. Санграхана Ишта. И он следует лишь одной йоге, Маха-йоге. Йоге великого жертвоприношения, Маха-яги. И далее он описывает четыре грани состояния Аватхуты. И первое – это радость. Второе – это наслаждение. Третье – это чрезвычайное наслаждение. И четвертое – это блаженство. И Дататрея пребывает в вот таком состоянии, вне рамок, вне предписаний. И для нас это идеал, к которому мы стремимся. Абсолютная свобода, блаженство, радость и всеприятие. Но Дататрея говорит, что я не медитирую, потому что я не пребываю в иллюзии. Вот если бы я не делаю йогу обычную, там, мантры, воспевания, я могу их делать, могу не делать. Для меня это не играет никакой роли. Потому что у меня нет иллюзий. Это означает, что Дататрея, как Аватхута, пребывает вне иллюзии. Потому что он утвердился в своей изначальной, естественной природе осознавания. Однажды мне ученик лет, может быть, 10-12 назад задал вопрос. С вами, я никогда не видел, как вы медитировали. Мы все медитируем, здесь медитируем. Я ни разу не видел, чтобы вы сидели и медитировали. Ну, я медитирую вообще-то у себя в комнате. Но вообще-то я ему сказал так, что время моей интенсивной медитации, оно осталось в прошлом, позади. Сейчас я занимаюсь созерцанием. И поскольку созерцание не нуждается в фиксированной программной медитации, оно сопровождает меня всегда и везде. Был другой случай, когда к одному мастеру пришел человек и начал выяснять по поводу его медитации. Он спросил, так что вы в вашей традиции не медитируете вовсе? И мастер ответил так. А когда я отвлекался, чтобы не медитировать? То есть предполагается, если ты медитируешь, то у тебя есть начало медитации и конец ее. Это значит, до медитации ты не медитируешь, а чем-то таким другим занимался. То есть ты был в состоянии иллюзии и отвлечений. Потом ты решил медитировать, ты сел и начал медитировать. Потом ты закончил медитировать и пошел по своим делам, и снова ты пребываешь в отвлечениях. Но в традиции Дататрея, в традиции Анутара Тантры такой подход не годится. Он говорит, а не надо отвлекаться, чтобы потом не медитировать усердно, сцепив зубы. То есть это принципиально другой подход. Что если ты вот так вот медитируешь, это явно указывает, что в остальное время ты точно не медитируешь. И что это у тебя какая-то проблема. И Дататрея говорит, я что, человек с проблемами? Я похож на человека с проблемами? Чтобы я медитировал. Я просто пребываю всегда в сахаджа-самадхи. Но, к сожалению, мы все это люди с проблемами. Поэтому нам надо усердно медитировать, пока мы не достигнем этого уровня. Это так. Поэтому монахи, как настоящие люди с проблемами, по распорядку сидят в Махашанти по вечерам, каждый, почти час. В Маунашами утром, днем и вечером, 3 раза в день. Предполагается, что остальное время они тоже созерцают, но лучше на всякий случай перестраховаться. Потому что если ты подумаешь, что тебе совсем уж не надо, подумаешь, что ты не отвлекаешься, то тут можно еще ошибиться. Потому что это состояние еще не раскрыто в подлинном смысле. Но если мы берем самую сущность Анутары Тантры, то это именно такой подход. Пребывание в изначальной осознанности в своей природе атмана. Изменение идентичности. Это пребывание вне правил и ограничений. Наш атман – это свобода. И существует много ограничений, придуманных людьми или существующих в обществе религиозных ограничений. Альтернатива этим ограничениям – это свобода присутствия естественного состояния. Кроме этого, есть ограничения энергии. Эти ограничения не придуманы, они существуют реально. Ну, например, холод, 5 элементов, время и прочее. Но в общем, естественное состояние – это состояние вообще без ограничений, без придуманных и каких-либо еще. И вот когда мы понимаем этот принцип, мы по-настоящему раскрываем сватантрию, внутреннюю свободу. И мы по-настоящему можем понимать суть духовной традиции, и даже суть обетов, правил и предписаний, мы уже по-другому к ним относимся. И один ученик мне сказал, сначала я воспринимал различные принципы, правила как щиты, вернее, как ограничения. Только потом я понял, что это мои доспехи. Потому что мой ум не настолько совершенен, чтобы, не опираясь на них, чего-то добиваться. Я могу их использовать как свое оружие в битве с сансарой. Фундаментальный принцип учения Анутары Тантры – это понять, кто мы есть, кто перерождается в сансаре, кто реализует просветление, и найти ответ в собственной природе ума. Перерождается и реализует просветление наш ум, наше сознание. Причина перерождения тоже наш ум, значит и освобождение тоже должно прийти через понимание собственного ума. Однако, когда мы начинаем исследовать собственный ум, мы обнаруживаем, что он не такой уж наш собственный. Что наш собственный ум – это не более чем название. А по сути, внутри это божественный источник. Мы обязательно наталкиваемся на божественный источник. И этот божественный источник на санскрите называется атман. И менять представление о самом себе с человека, ограниченного кармой, на «я есть атман», это сущность учения Атмабудхи.
Будхи, разум и органы чувств освещаются лишь атманом. Как светильник освещает сосуды и прочие предметы, которые, не являясь активными, не могут осветить себя сами. Как зажженный светильник не нуждается в другом светильнике для освещения, так и атман. Самое тело сознания не нуждается в другом сознании, чтобы узнать себя. Таким образом, отринув все условия «это не то, не то», следует осознать единство дживатмы с параматмой в соответствии с махавакьями.
Итак, Узнав природу ума, мы становимся ее обладателем навсегда. И эта природа ума – это атман. Это очень важный момент, поскольку неизвестно, сколько миллиардов жизней, сколько кальп мы жили как обусловленное существо, не узнавая природу ума и пребывая в неведении. Вот только задумайтесь, что речь идет ведь не о 30, 40 или 50 годах, или 80 годах этой жизни. Речь идет о кальпах и миллиардах. Какие большие ставки. И речь идет о прерывании неведения, которое, возможно, длилось много циклов существования, много огромных эпох. Юг, два пара юга, трета юга, сатья юга. И речь идет о будущем, которое может длиться еще столько же эпох, циклов существования и жизни Брахмы. Вот эта жизнь. Насколько она уникально и драгоценно, когда мы стремимся познать природу ума. Что все неведение будущих эпох может быть остановлено, если мы познаем ее. И все прошлые многомиллиардные воплощения тоже будут остановлены, аннулированы их карма. Если бы люди понимали ценность драгоценного человеческого рождения, конечно, они бы усердно практиковали. Это значимость этого момента. Сва-атма, наше высшее Я, это наша сущность, которую нам предстоит узнавать и узнавать. И сначала нам необходимо твердо утвердиться в воззрении, что мы являемся атманом, а не чем-то другим. И научиться методом найти-найти, отличать атман от того, что им не является. Когда мы отличаем с помощью вивеки атман от того, что им не является, мы перестаем так сильно цепляться за мысли и собственные чувства. Мы перестаем им придавать значение. И вот признак того, что кто утвердился в вивеке, он не придает значения эмоциям, мыслям, чувствам и телесным отождествлениям, собственным оценкам. Он старается всегда быть в спонтанной, естественной, лучезарной природе своего «я». И его не так-то легко сбить. Мир есть иллюзорное видение нашего ума. И основа всего – это наш ум. Ум – это поток, и он всегда течет. И сейчас этот поток, он подобен карме. И освобождение – это подобно тому, что мы стараемся прервать или заблокировать этот поток. И если приводится такой пример, если мы заблокируем этот поток ниже по течению, это не сработает, потому что есть источник, из которого этот ум будет продолжать течь. Вот этот источник – это всегда наше глубинное сознание, которое генерирует мысли, генерирует проекции. Васаны, самскары – вот он и есть основа наших перерождений. И такая основа наших перерождений называется причинное тело, карана шарира. И надо прекратить исток этого ума, этого потока. Если его заблокировать в самом центре, то он больше не будет нас ввергать в заблуждение, не будет нас ввергать в сансару. Поэтому через созерцание мы останавливаем этот поток в своей основе, через обнаружение природы ума. Если покорить свиту солдат или генералов, нельзя победить царство до конца. Если покорить часть населения, но если покорить царя, то можно полностью одолеть это царство. Таким же образом, вся садхана нутара тантры заключается в том, чтобы распознать природу ума и покорить ум через это полностью. И в джняна-йоге ум и покорение ума, обретение природы ума – это сущность всех учений и путей, поскольку все явления возникают из ума. И они не имеют никакого другого происхождения. При этом, когда я говорю «ум», не следует считать, что это говорится о понятийном уме, о манасе, о маленьком уме, который подобен операционной системе. Речь идет о гораздо большем. Это чит, сознание в общем, праджняна, исконное осознавание. Оно существует внутри нас. И если мы исследуем по 36 татвам в шиваизме, то тот ум, о котором мы говорим, он относится к шива-татве. То есть это не есть наш маленький думающий ум, это есть сам Абсолют. Шива-татва означает фундаментальное чувство «я», «я-есмности» первого лица, которое лежит в основе творения Вселенной, которое является атрибутом Бога. Вот Шива-татва означает осознавание «я» без каких-либо объектов. Также, когда начинается движение в этом осознавании, это называют шакти-татва. Это ощущение «я есть». И вот «я» — это чит-шакти, энергия осознавания в самом чистом виде. Затем начинается некая рефлексия и чувство радости, что вот «я есть». И возникает блаженство от того, что есть. Это ананда-шакти. Затем возникает дальнейшее чуть-чуть движение, рефлексия, это называют, и возникает ощущение не просто «я есть», а «я есть это». «Я есть нечто», допустим, метаразум, божественное сознание. И это называют садашива-татва. Затем возникает дальнейшее движение дифференциации. На этой стадии уже возникает разделение на чистое сознание, материю прокрити, и возникает чувство «это есть я». То есть сознание нечто произвело, сотворило, Ишвара создал Вселенную, и возникает вот эта Вселенная, это я. И далее идет дифференциация, далее и далее. После Ишвара татвы идет следующая татва, садвидья, затем майя и прочее. И вот, вот это изначальное чувство природы ума начинает дробиться от изначального «я». И вот распознавание этого фундаментального принципа – это и есть сущность всех путей, ключ ко всем высшим учениям, основа всех медитаций. И это и есть атма-бодха. То есть об этом говорит Шанкара в тексте Атма-бодха. Распознавание, постижение своей истинной сущности.
Тело и прочие видимые объекты, вплоть до причинного тела, недолговечны, подобно пузырям. Отдельно от всего этого следует осознать: я незапятнанный брахман. Я отличен от тела. Рождение, старость, истощение, смерть не для меня. Я...
Так как же это распознать? Я незапятнанный брахман. Я за пределами рождения и смерти. Дело в том, что относительная реальность говорит нам абсолютно противоположные вещи. Он говорит, ты запятнанный. Ты подвержен рождению смерти. То есть нам... Говорится абсолютно, стопроцентно противоположная информация. Органы чувств, ум, ну, общество, мама с папой, друзья. Говорят, ты конкретный человек, у тебя есть паспорт, прописка, счет в банке, там, карточка, место проживания, дата рождения. Ты полностью ограниченное существо. Почитаем в писаниях, кто мы такие по классификации. Там есть боги, гандхарвы, ситхи, видятхары. Потом мы смотрим, а мы манушья. Манушья – люди. От слова манас – ум, тот, кто может применять интеллект. Другое еще название – сакала. То есть там есть вот верхнее существо, видите, там это акала. Затем существуют там маха-мантришвары, мантришвары и так далее. Таких существ называют. Затем видишвары, видятхары чуть-чуть пониже. А потом уже пониже идут еще сакала. То есть существа, ограниченные признаками. И все существа в сансаре, включая сансарных богов, духов предков. То есть все, кто не пребывает в туре, они считаются сакала. Но если мы исследуем нашу собственную природу и обнаруживаем шива-татву, шакти-татву, фундаментальное ощущение «я», «я есть», и это как атрибут Бога, то есть чувство «я» – это не атрибут личности, это атрибут Бога. Обнаруживаем этот атрибут, божественный атрибут Бога, мы освобождаемся от этих ограничений. И учение говорит нам, чтобы мы могли это обнаружить, нам надо перестать цепляться за прошлое. Прошлое является нашей кармой, и оно определяет нашу идентичность. Мы все время соотносим себя с прошлым. Например, говорим, а я вот тогда-то так-то, а вчера было вот так. И люди говорят, вот цены были такие, а сейчас выросли. Постоянно. И рефлексия нас постоянно отсылает к прошлому, прошлому. Это как история посещений в интернете. Все, что мы в прошлом пережили, оно записано, и мы себя соотносим это. И сейчас, если хотите узнать профиль какой-нибудь личности, то можно отследить историю посещений, и все про вас известно. Таким же образом, если на тонком уровне отследить историю ваших воплощений, ваших мыслей, с которой вы себя соотносите, становится все про вас известно. Не цепляться за прошлое означает не соотносить себя с этим прошлым. Считается, что карма существует с безначального прошлого, и возникает такой интересный парадокс. Говорят, почему вот я сейчас переживаю это? И говорят обычно, ну, потому что такова твоя карма, и ты своими действиями все это создал. И вот этому заблуждению нет конца. Но изначально карма – это и есть энергия самого Ишвары. Когда мы не цепляемся за прошлое, распознаем свою природу, мы можем приблизиться к атману, потому что атман свободен от любого прошлого. Какая бы ни была карма, атман не омрачаем. У него нет кармы. Также говорят, не следовать за будущим. Мы живем в идентичности, и эта идентичность жестко программируется на прошлое и будущее. И мы всегда строим планы и имеем надежды на будущее. Неважно, какие это надежды, но они всегда есть. И мы питаем себя ими, мы ими живем. Без надежд мы не очень привыкли жить. Даже практикующий, он думает, так, вот сяду-ка в ретрит, так попрактикую. 6 месяцев. Или, а вот вдруг достигну самадхи завтра. И он рисует какие-то определенные надежды и питает себя этими же надеждами. И думает, так, 12 лет попрактикую, потом еще. Даже был такой случай, один человек пришел к монахе, может быть, лет 18 назад еще ко мне. Он говорил так, я думал так, я приду, 3 года попрактикую, быстренько достигну просветления, а потом буду дальше там чем-то заниматься. Полностью иллюзорное состояние. И святые говорят, не следовать за будущим. Не иметь надежд на будущее. Это, кажется, даже опасно. Ведь мы так сильно себя вставили в будущее, что мы даже постоянно проецируем себя на будущее. И вот если мы не следуем за прошлым, не живем прошлым и не строим планы на будущее, что тогда? Тогда может произойти очень многое. Трансформация может произойти. Тогда мы оказываемся вечным, настоящим, вечно настоящее, вечно текущее, сиюминутное. Тогда наша осознанность может углубиться. И мы можем обнаружить, что когда мы находимся в настоящем, то нас не терзают многие вещи. Например, чувство вины, страх, угрызение совести – все это прошлое. И оно так или иначе давлеет над нами комплексы, неудовлетворенность. Мы вспоминаем неприятные прошлые опыты, как с нами несправедливо обошлись, что нам кто сказал, кого мы несчастно любили. Все это в подсознании остается, это вечно с нами. Это и есть карма. Также у нас есть опасения по поводу будущего. Мы видим, что возникают такие-то вещи, могут быть такие-то вещи. Мы думаем, как нам в будущем жить. Мы опасаемся, что у нас не будет денег, того. Мы постоянно тоже из-за этого страдаем. Но когда мы перестаем за это цепляться, находимся в настоящем, этот груз спадает. И внезапно мы можем пойти глубже. Затем остается еще одна вещь, которая мешает. Это в настоящем мысли, которые постоянно двигаются. И когда вы их отсекаете от цепляния за прошлого и будущего, тогда они начинают просто так уже. Хорошо, вы думаете, ум думает, мне не дают цепляться за прошлое, мне не дают проецировать будущее, но буду о чем-нибудь думать просто так тогда. Вот такая обычная тенденция. И вам надо увидеть это и пресечь и это. Причем не надо сильно пресекать. Говоря так, если верблюд стоит где-то, и ты его привязываешь, он начинает рваться. А если ты этот поводок ослабляешь, то он стоит спокойно на месте. Это означает, нам надо искусно подойти к пресечению потока мыслей тем, чтобы не блокировать сильно, а наблюдать. То есть верблюд не привязан, но вы за ним наблюдаете. Неправильно это, когда верблюд жестко связан, и он привязан к столбу. И потом он рвется, он хочет сорвать этот поводок. А правильно, когда верблюд отпущен чуть-чуть на свободу, но вы рядом, и вы за ним бдительно наблюдаете. Вот так надо относиться к уму. Наблюдать собственный ум без оценок и рефлексий, оставляя его в своем естественном состоянии. Понять, что означает такое естественное состояние. Вот здесь мы приходим к самому главному.
Я не привязан к объектам органов чувств, таких как слух, вкус и прочее, так как я вне органов чувств. Так как я не обладаю умом, для меня нет печали, страсти, желания, злобы, страха и прочее. Истина учит Писание. Атман вне дыхания, вне ума, чиста. Атман вне свойств, бездейственен, вечен, вне желания и мысли, не запятнан, не изменен, бесформен, всегда свободен, всегда чист.
Итак, когда мы узнаем, что наш атман, наша собственная самость, она такая красивая, такая величественная, чистая и свободная, мы начинаем думать, а почему же я этого не чувствую, почему же я пребываю в ограничениях? Это как в том анекдоте, если вы такие умные, почему же вы такие бедные? То есть, если мы такие чудесные, и Писания говорят об этом, почему же мы так страдаем, почему мы такие ограниченные? Если он нам присущ, почему же мы этого не чувствуем, мы не пребываем в Ананде, и мы имеем страдания, старость, болезни, смерть, реинкарнацию, карму, кучу ограничений. И мы боремся, чтобы как-то быть на плаву в этой сансаре. И все живые существа борются, чтобы быть на плаву в сансаре, но она их все равно сносит. Потому что в ней очень мощное течение, например, течение кала-шакти, энергии времени. Встает вопрос, как распознать атман? Как достаточно быть внимательным, чтобы это можно было распознавать? И тогда гуру говорит, тебе надо овладеть искусством созерцательного присутствия. И что это за искусство? В чем оно заключается? Это осознавание без фиксации. Не следует делать объектом сосредоточения даже пылинку. То есть ум не фиксируется. Если мы в раджа-йоге, в других йогах занимаемся концентрацией, то здесь мы не занимаемся концентрацией. Именно когда речь идет о базовом созерцании. Без цепляния за прошлое, без надежд на будущее, без страхов, без вовлеченности в мысли, без рефлексий, без оценок, без суждений, без визуализаций, без усилий и без исправлений. То есть мы не пытаемся его как-то улучшить. Есть такие люди, у них есть надежда улучшить и поправить природу ума. Они практикуют, медитируют, но их установка всегда неправильная. И они очень много могут практиковать, но они всегда упускают суть. Вместо расслабления, обнаружения и узнавания естественного состояния, они пытаются его создать. Но мы говорим, не надо пытаться его улучшать. Также присутствие – это осознавание без выбора, вне приятия и отвержения. Это чистое сознание без каких-либо установок. Сложность в том, что оно не сразу узнается, и мы должны его обнаружить. Итак, это ежемгновенная, нагая, присутствующая ясность, подобная пространству. И она спонтанно откликается на любые энергии. Аманаска Сахаджа Ниралампха. Сахаджа Татва – это ее название. Если мы расслабляемся, отпускаем ум, мы можем осознать эту сущность. И самая главная задача – обнаружить ее, обнаружив ее даже на мгновение, не сбиваться со следа. Возвращаться. Не пытаться определить ее как-то. Не придавать ей или не пытаться описать ее как форму, цвет, вкус, запах, переживание света или как какой-то эффект. Поскольку она полностью безыскусна.
Атман подобен Акаше, пространству, извне и внутри, пронизывающему все, неизменному, всегда тому же во всем, совершенному, безупречному и неподвижному.
Когда говорится, что Атман подобен Акаше, пространству, нам нужно очень внимательно к этому прислушаться. Нужно сделать пространство своим другом, своей опорой, установить взаимоотношения с пространством осознавания, подружиться с ним, научиться поклоняться ему чистой внимательностью, осознавать его, объединяться с ним. Для нас пространство – это Бхагаван Дататрея, Аватхута Дататрея в аспекте Дигамбара, одетого в стороны света. Поэтому, когда вы медитируете на пространство, вы вступаете в контакт с телом Дататреи. Элемент пространства обладает рядом особенностей. Например, пространство содержит в себе все, но само ничем не окрашивается. Пространство является основой, опорой всего. Таким же образом, естественное состояние содержит в себе все, ничем не окрашивается и является основой всего. У пространства нет границ. Если вы попытаетесь найти границы пространства, то за любой границей будет то же самое пространство. Оно бесконечно. Также у него нет какого-то одного центра. И вот это пространство и есть характеристика нашего созерцающего ума. Пространство может объединяться со всем. Например, кажется, что можно распознать пространство в медитации покоя. Например, когда вы медитируете на пустоту, оно может распознаваться. Но пространство может также открываться и в движении, присутствует в движении. Оно никуда не исчезает, когда вы едете, ходите, разговариваете, оно существует. И распознавание пространства в моменты движения, в моменты активности не менее важно, чем медитация покоя. Покой – это сущность природы ума, а движение – это проявление его энергии. Это принцип, как Шива и Шакти. И они неотделимы, как солнце и его лучи. Иногда есть такое понятие, что медитация покоя без мысли – это хорошо, а движение – это не очень хорошо. Есть отрицание движения. Под движением подразумевается чувства, мысли, восприятие. Но движение – это не помеха, и это не плохо. Это не то, что надо отрицать, а что плохо? Это неспособность объединяться с движением. Вот когда нет распознавания пространства и природы ума, вот что плохо.
Я есть Брахман, высшее, божественное, и только то вечное, чистое, свободное, единое, неделимое, блаженное, недвойственное, истина, мудрость, вечность. Постоянная практика, мысли Ахам Брахмасми без иной деятельности устраняет неведение и смятение, как лекарство устраняет болезнь. Усевшись в уединенном месте, без привязанностей, владея чувствами, не отвлекаясь, сосредоточься на безграничном Атмане, едином, без второго. Мудрому следует с помощью разума растворить воспринимаемый мир в едином Атмане и постоянно размышлять об атмане, как неомраченном пространстве.
Так, размышлять об атмане, как о чистом пространстве. До тех пор, пока мы не начали это делать, мы пребываем в неведении и в отвлечениях. Когда мы получаем объяснение от гуру, то мы устраняем различные непонятные представления об этом, о созерцании, об атмане, так, чтобы у нас больше не было никаких сомнений. И когда мы устранили все непонимание, все прояснили, нам следует принять великое решение. Это называется сат-санкальпа или маха-санкальпа. Вот до того, пока вы не все прояснили, вы не можете принимать великого решения. Это подобно тому, пока вы не определили маршрут, вы не можете отправиться в путь. Например, когда мы ездим на Кайлас или в Непал, мы сначала продумываем маршрут. И мы не покупаем билеты, пока мы не точно не определили маршрут. Мы говорим, мы сначала пойдем так, потом там будет Катманду, потом будет Манасаровар, потом будет Дарчен, потом Затулпук, потом Дирапук. Когда мы все это ясно определили, мы принимаем великое решение. Мы садимся, мы летим, мы едем. Все. Для нас больше мы не выбираем. Мы просто движемся. Таким же образом, как пока вы не прояснили, вы не можете принять великое решение, даже если захотите. Сат-санкальпа невозможно. Вы можете сказать, я принял решение. Но это не так. Потому что решение можно принять, когда все ясно. Это значит, мы должны с помощью мананы прояснять с помощью медитации, полноты внимания, созерцания. Потому что когда мы проясним, мы перейдем на другой этап. Мы примем великое решение. Но когда мы приняли, когда мы все прояснили, здесь нельзя медлить. Как только вы все прояснили, сразу же принимайте это великое решение. Принимайте сат-санкальпу. И кроме сат-санкальпы мы принимаем обязательства. И это обязательство называется самая или единая самая. Обязательство заключается в том, что мы обязуемся пребывать в созерцательном присутствии, не отвлекаясь. Как бы мы ни хотели отвлечься, мы не имеем уже на это права, если мы настоящие ученики Анутара Тантры. Конечно, нам никто не запретит отвлекаться, и никто не будет за нами следить, говоря, а, ты нарушил здесь свое обязательство. Это только нам известно, как только сытый знает, что он сыт, и только голодный знает, что он голоден. Но это обязательство мы принимаем не для других, не для того, чтобы показать, и нас хвалили. Вот он принял обязательство не отвлекаться, уважаемый человек. Мы это принимаем для самого себя, потому что у нас есть проблемы. Проблема неведения, страдания, сансарные иллюзии. И мы хотим познать божественную реальность, освободиться. Мы хотим решить собственные проблемы. Вот для чего мы принимаем эти обязательства. Не для кого-то, а для самих себя. Если мы их не соблюдаем, ну это наше дело, так сказать. Никто нас за это не отругает. Просто мы сами себе сделаем подножку. Это будет подобно тому, как если вы нашли драгоценный клад, взяли этот клад, а потом по каким-то своим, по глупости, просто его уронили в воду, и он утонул, или потеряли, и у вас украли грабители. Просто глупо. Просто по невнимательности, по рассеянности. Итак, мы принимаем обязательства, единое самое созерцание. Это самое главное наше обязательство. Есть разные обязательства. Есть 14 коренных обетов, тантрийских обетов, общие для всех практикующих в тантризме. И надо их знать наизусть фактически, потому что это тоже очень важно. Но единое самое важнее. Есть различные принципы яма, нияма, врата, обеты монашеские, саньяси, порно-саньяси. Множество разных правил. Принципов для карма-саньяси одни, для порно-саньяси другие, для брамачари третьи, для ванапрас четвертые. Но самый главный наш обет – это не быть в определенных рамках и предписаниях, а быть в свободе естественного состояния, быть в единой самое созерцание. И это даже не связано с религиозными принципами, с обязательствами, например, не есть мясо, Это связано с природой ума. И это самый главный наш обет, который мы клянемся соблюдать вплоть до полного пробуждения. Его нелегко соблюдать, да. И он очень неуловимый и тонкий. По крайней мере, мы стремимся. Если мы не можем соблюдать, то мы выражаем намерение, мы будем всем сердцем стремиться это делать. Это и есть Махасанкальпа или Сатсанкальпа. Единое самая. Пребывать вплоть до полной реализации. И если мы держимся этой самой, то идут годы, и наша практика растет, и мы приближаемся к пробуждению. Но если мы забываем об этом, то никакой практики нет, конечно.
Постигший высшую цель, отказываясь от всего остального, такого как форма, каста и прочее, становится воплощением парипурна читананда, полнота сознания блаженства.
Oh.